подкасты «Радио Свобода».
Нагода для нашей гутарки такая пэўная гадавіна. 15 травня 2020 года был апошні день подачи заявок инициативных группов на президентские выборы 2020 года. Вот я гляжу, Александр уже з'явіўся. Александр, привітанне.
Вітаю вас, вітаю слухачоў ці удзельнікаў.
Да, да. Ну вот мы зараз спадзяемся дачакацца, калі да нас далучыцца Пётра, і мы тады пачнем нашу гутарку. А вот я бачу Пётру. Пётра, привітанне.
Привітанне, добрый день.
Я вам нагадаю, як звичайно, ми працюємо 10-15 хвилин. Я буду задавати питання нашим експертам, а потім будете задавати ви будете піднімати ручку. Я буду вам давати слово, і ви будете задавати своє питання. Так от, я ще раз нагадаю, що год тому, 15 травня 2020 року, був останній день подачі заяви у ЦВК на реєстрацію ініціативних груп. Ну, тут можна починати, якби, робити адлік від, скажімо, формального початку виборчої кампанії, коли вона обвішена, чи може від поста Валера Цепкалы у Фейсбуку, коли он, по-моему, сказав, я выхожу, я йду в это споборництво. Може бути, я ще більш серйозний був відповідний пост Віктора Бабарики. Може бути, активність Сергія Тихановського, який так само обвестил про свои намеры. Ну, в данном выпадку это не так и важно. В любом выпадку, вот, этими днями исполняется год тех подеев, какие Беларусь пережила в 2020 году. Коллеги, Петра, как краина изменилась за год?
Ну, у першую чергу, серйозний кризис легітимності діючої влади. Дякуючи подіям минулого года, которые ось розпочалися менавіта год тому, ну, почалася відавочна ерозія легітимності. У першу чергу, процедурної легітимності, тое, що уже було крайне складано, ну, фактично немагчимо ажыццявіць процедурну легітимацію праз вибори. Ось вона була ажыццёвлена силовим методом. Ось але так само і в ідеологічним плані режим трапив у вельмі серйозні суперечності за того, що Віктор Бабарика, як шеф Белгазпромбанку, Валеры Цапкала так само вельмі моцна, который був соціалізований у російські еліти. Сергій Тихановський так само з контактами у Росії. Гэта стала одной з причин, основной хіба що причиною, що режим вёў кампанію на антиросійській риториці. Непосредственно після виборів на 180 градусів гэта змянілася. Это, конечно, подорвало такую ідеологічну легітимність режима і у російських колах. Ну, при тим, що вони там як менше зло вирішили підтримати Лукашенко, тим не менш, ну, ерозія протягується. Ну і так само внутрі білоруських структур, номенклатури, силових структур. Це був серйозний скрігат. Консолідація білоруського громадства, ну, скажем, трошки інакш, для стислості протестної частки, але ця протестна частка оказалася вельми великою, вельми шматлікою. Адбылася консолідація гэтай часткі грамадства і усвядамленне таго, што яны утвараюць большасць, ну, гаворачы на мове сацыялагічнай, можа быць, не большасць, можа быць, блізкая да 50%, але гэта не змяняе таго, што гэта вельмі магутная сіла. І самае галоўнае, гэта самаўспрыманне, тое, што ўнутры пратэснага руху ёсць успрыманне сябе як значнай большаснай опцыі.
Ну, вось Все то, что сказал Петр, можно было бы сказать и, скажем, в жнивне минулого года, в таком 20-25, особливо, когда 100 тысяч, там, 300 тысяч людей были на улицах, а может быть, на вот вересне, может, на вот листопаде. Либо мы с вами разговариваем вот 13 травня. Так как все-таки изменилось с уликом всей траектории?
Я думаю, что измены отбылись вельми моцные и измены уже не зворотные. Хотя Лада, той самый Лукашенко, зараз спробуют зарабить такую бачную, что нибудь снова еще устаканилось, так бы молить, что еще под контролем, але мы бачим, что и яны нервуются, и громадство, яно, ну, стялося, яно закусило губу, але яно не готово вернуться у ранейший стан. Так вот, когда подсумовывать, то с одного боку мы бачим, что Украине усталявался вельми жорсткий авторитаризм, некоторые называют его полицейской державой. Вот и ранее, ведаете, у оппозиции такие выразы, как кривавый режим бытовал, але часто ироничным таким плане. А теперь, соправды, мы бачим, что режим перешел пэўныя червоные рысы, режим стрелял людей, катавал их, здекался, калечил. Выснова такая, что улада, режим деля захавання статус-кво готова ісці практычна на ўсё. З іншага боку, сапраўды, як адзначыў шановны Пётра, улада капітальна падвісла ў сэнсе легітымнасці. Такога не было. Калі браць і вонкавы перыметр, каб ё развяз, ды Амерыка аб'явілі просто нелегітымным Лукашэнкі, пасля ранейшых кампаній такого не было. Ну і з іншага боку, вялікая частка грамадства таксама катэгарычна не прымае сённяшнюю ўладу. Иначе, кажучи, Беларусь вошла в стан глубокого громадско-политического кризиса, и сдушение протестов не означает, что узел кризису развязан. И, шаркачи, я на сегодняшний день доброго выйти из этой ситуации не бачу.
Александр, вот вы уже сказали, что ладная частка не признает, не прямая кризис легитимности, это значит не признание часткой, принамсі. Громадство, ну, скажем так, право влады на уладу, пробачьте за такую мовить тавтологию. Але вот як вы лічите, все ж таки у белорусском громадстве кризис 2020 года, и он продемонстрировал раскол и сопротивление народу и опричников диктатора, як той казав. Вот это мем, 3%, это все ж таки вот правды сопротивление народа и влады, те супостояния народа и народа жа. Частки народа, одной частки народа и иншей частки народа. И на том боку, как бы не только там Карпенков, ягоные бойцы, там, те Макеи, так сказать, ягоные подначаленные, але и так само люди, частка белорусского громадства, ну, я не ведаю, там, рабочие, наставники, чиновники. Вот все ж таки, на ваш погляд, теперешняя ситуация – это раскол? Вот просто как бы режим утримливает только силой свою ладу?
Ну, видовочно и то, что режим силой утримливает уладу, але разом с тем присутничает громадский раскол. В этом сенсе я бы не спрощал ситуацию. Это вельми спокусливо, это широко выкористовывается, так бы мовить, у антирежимной пропаганде. И мем гэты про 97% и, отповедно, 3% сами ведаете у кого. И вот эта теза, что народ супрать режиму. Але насамрэч, вот нават незалежная социология, хай она такая фрагментарная, и, на жаль, не в забаве поводле нового законодательства уже не смогут меды и выкористовывать звездки этих социологичных опытаний, колены не дозволены белорусской владой. Але вот эта социология, она так само показывает, что існуе подел у белорусским громадству, и поводле моих прикидок, ну, грубо так, отсотков 20-25, еще ж есть достаточно твердыми адептами сегодняшнего режима, режиму Лукашенко. Иншая речь, что большинство шараховых прихильников Лукашенко, мне сдается, это люди не пассионарные. Это люди, ну, грубо кажучи, твердолобые. Але коли прихильники перемен, снова мне не вельми подобается это вызначение, оно вельми умовное, але вот это люди, которые выходили на улицы летосью, жнивника, срышнику и так далее, они были готовы
готовы на героизм, на самоахвяровання, то ось тие, кого грубо називають ябатьками, мне здається, що може за виключенням одинкових прикладів, на такое самоахвяровання не здольне. Это ось як у ситуації з розпадом Советского Союза, коли там і велика була комуністична партія, і шмат було консервативних людей, але ж на вулиці ніхто не вийшов оборонять. Тому, саправды, ёсць супрацьстаянне прыхільнікаў пераменнай перш і той часткі рэжыма, якая валодае сілай і якая просто кроўна жыццёва зацікаўлена ў ягоным захаванні. Гэта людзі, якія наламалі шмат дроў, якія, мякка кажучы, добрых перспектыў для сябе ў новай Беларусі не бачаць.
Пётр, а вось на ваш погляд, вось это як бы электаральная, назовем ее так, арифметика, квазиэлекторальная, и она в уголе мае значение. Ну вот, умовно кажучи, подчас повстания Калиновского, кто ведает, как бы, большинство насельников, ну, Великого князства Литовского, полночно-заходного края, была за Калиновского, те за царя. А Бог его ведает, на что это уплывает. Скажем, после революции 5-го года ведомо, что и в Першую Думу, якую царь загнал, в другую Думу, там большинство, ну, складали, ну, скажем так, партии, которые были в значной ступени критично ставились до самодержавия. Там были кадеты, были левые. Что могло свечить про то, что большинство была, ну, не за царя? Тем не менее, Думу разогнали, все было тихо, выборское воззвание народ не послухал. И потом ситуация больше-меньше успокоилась, и до 17-го года так она спокойно и была. Вот коли мы как бы вот накидаем эту электоральную логику, там больше за Лукашенко, больше супрать Лукашенко, какая разница? Это диктатура, а при диктатуре выборов не бывает свободных. И тому, как бы, какая разница, за кого большинство? Для політичних виніків.
Так, по сутності, вже відказ даденный на це питання тут і істотною ролі грає, наскільки дадена частка громадства активна і якою ціну готова платити за відстоювання своїх ідеалів. Конечно, але для старту, конечно, важно, насколько это максимально взять под увагу количество прихильников и противников той или иной опции. Так, у Лукашенко заховалась значная количество прихильников в том смысле, что они не супрать того, как Лукашенко надалее керовал державой, керовал ненавито теми методами, якими керовал до этого часу. На это от 25 до 40%, хутчэй за ўсё, колькасць гэтых людзей надалей захоўваецца. Толькі тут істотнае пытанне, якую цану яны гатовыя былі плаціць дзеля таго, каб адстаяць гэты статус-кво. Ці гэтая цана была б сіметрычнай да той цаны, якую заплацілі і надалей плацяць прыхільнікі пераменаў, прыхільнікі дэмакратычных пераменаў. Тут я з 90% упэўненасцю скажу, што такой цаны яны не гатовыя плаціць. Ёсць невялікая колькасць, маргінальная, можна сказаць, колькасць тых, которые гатовыя пайсці там на барыкады і так умоўна кажучы паміраць за рэжым, але гэта маргінальна, гэта невялічкая частка прихильников Лукашенко.
Я вас перепыню, але ведаете, это памятаете, как знакомитый Николай Муравьев, який давил повстанне Калиновского, який, до речи, починав як декабрист, ну, был близкий до декабристов. Вот. И здається, его некий родич был и покараны, и повешены за декабристское повстание. Але уже, так сказать, ставши царским чиновником, коли его некто подколол на этот конт, он сказал, ведаете, я не с тех муравьевов, яких вешать, а какие вешать. Так вот, коли вы кажете про эту частку громадства, те готовые яно, каб его вешали, каб я, так сказать, там, ахвяровать своими жителями, а им покуль не треба. Им покуль треба вешать. И на это у них есть ресурс. Есть на то ресурс.
Ну, бачите, ну, коли такой статус-кво заховывается, и им особливо не треба напруживаться для того, как отстоять этот статус-кво, ну, то тут просто дейничая, звичайно, инерция. Але не за горами тыя дилеммы, якія, ну, повстали перед протестной часткой громадства, тогда, коли треба, это будет отстоивать, ну, саправды, рызыкуючы. Ось, і тут просто ну, нема, не назирається. Ну, ну, сам той факт, що з гором пополам, з великим гором пополам удалося там зібрати на той мітинг 16 жнівня, провладний мітинг, або там той неудалий увогулі мега-мітинг, який в восені планувався. Ну, вже у таких вельми легких, такі, маючи вельми серйозний адміністраційний ресурс і такі односно нескладане мероприємство було вельми їм складано, тяжко організувати. Ну, то що вже казати, коли треба було б самим просто брати справу у руки і активно змагатися і, махчимо, ризикуючи нечим за гэтий статус-кво. Тут зовсім невелика частка гэтай групи готовая на нечто такое. Подчас, як унутри протестної супольності була до гэтага часу, конечно, вона тепер приглушена, але гэтая частка грамадства показала великую ахвярность, тое, што готовая платіць высокую цану за тое, каб адстойваць свае ідэалы.
Так, зараз пераходзім да пытання. Вот Галіна Ніколаевна, Галіна Ніколаевна, калі ласка, я вас падключаю. Гаварыце, задавайце ваше пытанне. Галіна Ніколаевна, на жаль, мы не чуем. Добра, тады зараз наступнае пытанне. Вот кот-язычнік, кот-язычнік, калі ласка. Може, у вас отримається задати питання.
День добрий, господарство. Адмінбеларусіяни на сувязі. Хотів б прокоментувати крихову експертність на кон того, що червоні риси були тільки у жнівні переходжені. Я думаю, що це нейка, ну як би так м'якше виказатися, не зовсім відповідає речаїсності, бо по сутності ЛУК переходив гэтыя риси амаль што кожны свой тэрмін, што ці забойства Ганчара там, ці Захаранкі, гэта не чырвоная рыса, ці 2010 год, гэта не чырвоная рыса. Мне падаецца, што людзі ўжо ўсё даўно разумелі, таму неяк лішні раз паказваць гэта не было магчымасці, просто трэба было заклікаць да пэўных дзеянняў, сказаць, што мы гатовыя збірацца. І менавіта маё меркаванне наконт таго, што адбылося, чому не атрымалося. Гэта, ось, якраз што, той, што казалі про консолідацію, консолідації не було адразу, з самого початку. Калі в Магілёві виходили футбольні фанати там з фірми «Сім'я», і на їх кричали, що гэта провокатори, бо вони спробували перекривати дороги, вони спробували там викрикувати «Живе Білорусі», на їх казали, що ні, нас зараз затримають, ви там міліція, ви там все таке, нехто сказав мирно, тому ми будемо мирно стояти просто і нічого не робити. Тоді нас не затримають, тоді ми переможемо. І що відбувалося? Приходила міліція і все одно всіх затримлювала. Тобто з самого початку було розділення на тих, що, як це зов'ється, за радикальний протест, той, що може бути ефективним, єдиний, що може бути ефективним в умовах диктатури Лукашенки. І на той самий мирний з квіточками і карагодами. Ведаєте, що? Каже, що радикалів було не шмат, радикалів було недостатково, але їх і не треба шмат. Ви поглядіть, що було, наприклад, на Манежній площі в Росії, на Болотній, так? Коли вийшли фанати, яких було насамреч порівняно не вельми велика кількість, так? Але вони примусили, тільки примус працює в випадку Лукашенки, примусили міліцію піти на перемови. Те ж саме треба було робити з нами.
Що треба було робити, це особлива тема. Дякую вам за ваше міркування. Але я так розумію ваше питання. Якби, чому не відбулося? Окей, давайте ми його зададимо нашим.
Менавіто у розрізі, деконсолідація силового методу.
У розрізі, да, різних методів. Олександр, калі ласка.
Ну, на кон червоних рисів я мав на увазі так, і були раніше дії, безумовно, жахливі, брутальні з боку режиму, але такого масштабу репресії не було. І все ж таки, Лукашенко раніше козирав тим, що, глядіть, на Заході там стріляють гумовими кулями, а ми, мовляв, дійничаємо значно більш м'яко. А тепер ми побачили, яка це м'якость у виконанні білоруських силовиків. Такого гвалту раніше не було. По сутності, тут зададено питання, чи правильно було робити ставку на мирний протест. Ну, докладні, це не ставка, це стихійно так отрималося, і, на мій погляд, тут треба глядіти глибей. Не було альтернативного центру, не було ніякого лідера штабу, який би взяв на себе відповідальність за протести, увогулі ніяк виразно формулював цю стратегію. Тому що і Світлана Тихановська зі своєю командою, і телеграм-канали, вони, ну, тільки роль ніяких певних лозунгов, там укидання лозунгов виконували, а не пропоновували певную стратегию. Что тычется до мирных, немирных сродков, я наркую, что, ведаете, ну, там вы приводите приклад, что некие локальные бойки фанатов, кубки этих фанатов не смогли бы ничего зарабить супрать подрихтованных и добро экипированных силовиков Лукашенко. Тому тут питание про немирный характер, мирный и немирный характер, и оно принциповое. Я думаю, что коли б радикальные более были деяния, силовые деяния с боку тех, кто выходил на протесты, то просто сдушение было более жесткое. А так, с уликом того, что и у самого Лукашенко до черта этой силы, и плюс еще Путин тримал резерв на мяже, у плане, вот что мы силой звалим в этот режим, тогда шансов никаких не было.
Петр, и ваша оценка этой спречки, они шли, сдается, с самого початку протестов, а может быть, треба вот инакш, а может не треба быть там ружовыми пони, как писал Аркадий Бабченко, а вот, как бы, денечить больше рашуче. Тут, как бы, несколько питаний. Ти треба было, и ти махчимо было.
Так, ну я прокомментую это. 10 лет назад, вот 2010-2011 годы, была так званая хваля протестов под названием «Арабская весна». Тогда, когда у больше за 20 краинах Ближайшего Усходу и Полночной Африки отбылись массовые демонстрации, протестные акции супрать аутократы, обо практично повсюль там пановали аутократы. И у значной частцы были спробы именно гвалтовного протесту. Але только у Тунисе отбылись демократичные перемены. Характерной рысой тунисского протеста были то, что они были довольно мирными. Я тут не хочу сказать, что это действует на автомате. На жаль, у таких процессах ничто не действует на автомате. Действует тут только имоверность.
Пробачьте, я сам не натиснул. Олег, коли ласка, говорите.
Да, здравствуйте, меня слышно?
Да.
Смотрите, мой вопрос следующего характера. Я читал у Александра Квасковского и у Артема Шрайбмана. Такая есть идея, что в текущий момент власть вроде объявляет себя победителем, но позитивной повестки никакой нет. И она, можно так сказать, не понимает, как из этой ситуации выходить, потому что, как это, давать глоток свежего воздуха. И в связи с сегодняшними новостями, если, как мы видели, возможно, в Тутбай онлайнер писал, что на месте гибели Александра Тараковского поставили мусорный бак, что, ну, наверное, часть людей, ну, многих, наверное, возмутило, а может, кого-то и разозлило. И задает меня вопрос, вот такие действия, как вроде как мусорный бак рядом с местом памяти, задержание за неправильные носки, задержание человека за то, что там написал в книге замечаний что-то не то. Это как бы, ну как сказать, чего этим старается добиться власть? Показать, что мы можем закрутить гайки, или наоборот, она своими действиями, сама того не осознавая, людей как бы заставляет все больше и больше ненавидеть эту власть и не смириться с тем, что происходит до сегодняшнего дня. Спасибо.
Я тут откажу, может быть, от своего имя, но я думаю, что она заходит в принципу «переможцы отремливают все». Али, это мой отказ, Александр, а ваш отказ?
Так, я думаю, что, видите, тут теперь просто распиразалось. Улада в полном смысле, и те люди, вот выконавцы, они шируют. Это ж не обовязково там, треба думать, что Лукашенко сказал, вот поставьте там сметницу на этом месте. Найхучее, что это самодеянность вот этих выконавцев, вы поглядите. И за эти же самые шкарпетки, там, за некие фиранки, не те на лоджиях, коли лепят штрафы, арештовываются, это просто уже выконавцы чаруют, вылузываются со скуры, хочут показать вот свою потребность, свою отданность, свою старанность. И покуль сверху не будет некой отмашки, что годе уже треба спинять эти репрессии, треба переходить до фазы торгу, это особная тема, але я думаю, что эта фаза придет, и, максимум, уже надыходить. Вот до того часу они просто будут распаўсюджвацца. Может, вы згадали Артема Шрайдмана, у него была такая метафора, что это как газ, який, коли выпустить его с баллона, и он будет занимать все магчимое, весь магчимый объем. Так и с репрессиями. Иншая речь, что тут есть другие боги, это пытание. Вот в таком режиме репрессий система так само зведывает великое напружение. Пытание, насколько долго она может в таком напружении происнавать, потому что на ее так само дейничают шмат такие чинники, и сама система, как мы, до речи, убачили летось, это еще один эффект, еще один выник года, и она не такая монолитная, как может податься на первый погляд.
Можно я еще дополню? Извините.
Да,
можно просто хотел, вот как раз Александр как говорит, просто здесь появляется такой немного большой парадокс, что власть, грубо говоря, из-за таких действий находится в состоянии нестабильности и хочет поскорее выйти. Но, по сути, она ужесточает, как этот победитель достается все, и она продолжает себя держать в позиции нестабильности, выходит.
Так, так. Я хочу сказать, что улада вот хочет как лепее, или отрымливается как завсёды. Просто про такую примитивность мышления яны перегинают кий. Тут у меня вот сразу приклад, это история со змовой. Змовой такой штучной, якая была по сутности выгадована под колпаком спецслужбу, але потом вот почали ее раскручивать, сам Лукашенко почал, пропаганда почала. Я не думаю, что таким чином яны саправды досягают никакого такого вот эффекту, что яны робят великое уражение, застрашивают народ, показывают, вот, какие яны важные, что сам небыто американский президент замахнулся. А на самом деле народ, во всяком разе такая просунутая частка громадства, просто иронизует и смеется из этих речей, то бок это сам речь працует на дискредитацию режима, показывая, насколько он неадекватно воспринимает речаизность.
Петр, ну а вот коли крыху иначе сформулировать питание, уже в принципе сказал про это Александр, как бы, а какие межи? Лето, коли на улице был реальный протест, там десятки тысяч людей, на вот сотни тысяч, ну как бы было зразумело, скажем, день и в отказ. Зараз, ну, коли вот мы бачили 25-го соковика, 26-го красовика, 9-го травня, ну, как бы вот такого выразного уличного протеста нема. Так вот, этот сам по себе факт как-то может владу успокоить, ну, как бы, все, давайте мириться, те мы перемогли, и как бы все. А те, и она будет помстить, вот как мы бачим, зараз некие справы взбуджаются про 9-е жнивня, то, что было... Ну, амаль год тому, они все равно находят людей там, вылечивают по видео и сажают труп. Ну, и это переслед за шкарпетки, и вот этот вот факт со смесивым баком. Нет, блин, мы вам отпомстим. Мы каждому отпомстим, как сказал Лукашенко. Ну, это, в принципе, по идее, довольно как бы, дорогая штука. Перетворить країну в Полночную Корею. Насколько они готовы, как долго они готовы за это платить?
У перший тиждень після вибуху протестів було прийнято фундаментальне рішення, закладником якого сам режим з'являється і буде з'являтися. Фундаментальне рішення полягало в тим, що силовим методом треба задусить гэты протест. Ну, інша альтернатива была ісці на хоч некія перамовы. Хоча б гуляць, хоча б імітаваць перамовы. Але, відаць, было признано, що гэты варіант занадто ризиковны, і улады не готовы, приватності Лукашенко не готовы. І так виглядає на тое, що перегаварывши там з росіянами, прийнято рішення просто силовым методом гэта задушить. Раз прийнято гэта рішення, то яны... У нейкім сэнсе, так гледзячы вачыма логікай рэжыма, яны мусяць гэта рабіць. Любое паслабленне рэпрэсіяў, яно прывядзе з высокай імавернасцю да таго, што зноў выбухнуць пратэсты. Канешне, можа здарыцца і нават пры тым, што будуць дусіць. Ну, але тут ўсё ж такі інстынкт самазахавання, ён вельмі магутны, а таксама і сваяцкія сувязі, то есть, бок боязь там за блізкіх, за родных і так далі. Гэта ну, такі старажытны інстынкт, который ўжо стагоддзямі як бы праверены і вельмі часта, ну і ён просто ангажуецца вось у такіх момантах такімі прымітыўнымі рэжымамі. Ну, але тут пэўная такая складана назваць гэта рацыянальнасцю, але нейкая логіка ў гэтым ёсць, палягае ў тым, што сапраўды, ну, мае рацыю рэжым, што калі паслабляюцца рэпрэсіі, то проста, ну, зноў выбухнуць пратэсты. Таму цяпер теперь ну, режим в неким сенсе закладник. И можно идти только в направку еще большей жесткости. Любое послабление может вылиться у непредсказуемые для их наступства. Але с другого боку, чи там с третьего боку, это не может протягиваться до бесконечности. Мусить отбыться некое переформатование социального контракта. То бок на этом инстинкте самозахования далеко не поедешь. Мусить быть альбо, например, экономичный рост. Но это наилепший был бы способ выйти из ситуации для режима. Может быть, они сподяются, что нечто такое отбудется там про полгода, про год, что населенство побачит, что все-таки вот тут мы лепее начинаем жить и так далее, то, может, не варто тут уже и бунтоваться, там смиримся там с некими несумленностями. Ну, але тут это крайне складано будет ожитявить и навряд ли это удастся. Ну, то, принамсі, яны хочуць выиграть час, как, ну, добра падрыхтавацца да транзіту ўлады, вось, і такім чынам закончыць гэтую праблему для сябе. Ну, але на дадзены момант праз Польшу яны самі з'яўляюцца закладнікам тога фундаментальнага рашэння, што трэба сілавым спосабам здусіць пратэст, ну, і раз прыняўшы гэта рашэнне, трэба прыходзіцца ім увесь час гэта рабіць.
Добра, дякую великі Пётра, дякую великі Александр, і дякую усім, хто слухав сьогоднішнє посядження Клубу Свободи, ну і до наступних зустрічей. Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Вітаю, ви на каналі «Свобода Преміум», з вами Ян Максимюк у Празі, а на сув'язі з нами Ірина Шумська, психолог, арт-терапевтка, соціальний работник, спеціалістка по реабілітації людей з нейродегенеративними хворобами, пошкодженнями мозку. Привітання, Ірина.
День добрий.
З Іриною ми сьогодні поговоримо ну, не про арт-терапію, хоча б це, певно, було б так само цікаво, може іншим разом, а поговоримо про те, що робити чоловіку, якому не хочеться нічого робити. А коли сформулювати нашу тему криху менш парадоксально і більш науково, то ми поговоримо зі спадарення Іриною про нечто, що психологи називають емоціональним вигоранням чи синдромом емоціонального вигорання. Ірина, коли дозволите, почнемо з визначення терміну. Що таке емоціональне вигорання? Це поняття зв'язане тільки з виконуванням праці і професії чоловіка, чи наогул і шире з життям чоловіка серед інших людей?
На мій погляд, хіба не зв'язане, ну, але це вже друге питання. Видаете, мне не хотелось бы давать такое занадто науковое визначение эмоционального выгорания. И я зараз хиба перейду на русскую мову. И я хотела бы зробить, ну, это такими простыми словами. Как люди, ну, саправду разразумели это. И выгорание – это усталость, которую вызывает очень долгая интенсивная вовлеченность. Это ну, такое притупление эмоциональных связей, когда отношения, стосунки, они уже не вызывают отклика, ну, такое безразличие. Мне все равно, там, что с ней, даже если это мы близкие. Ощущение такой бессмысленности. Что бы я ни делал, это все равно ни на что не влияет. Это не дает никакого результата. И, конечно, большинство исследований, большинство исследований, которые существуют в этой теме, это ведомо исследование профессийного выгорания. Але это не значит, что выгорание существует только в связи с профессией. Зараз больше и больше есть и книг, и исследований по выгоранию батьков, по батьковскому выгоранию. Так, зараз, ну, колись это было, ну, вогуле незразумело, так, мати Яна цэлы час дома з дзецьмі, а яна нічога не робіць. Ну, яна папросту не прыбірае, гатуе ежу. Чаму яна стамілася? Так? І гэта вельмі часта так, ну, такія якісьці слова іх адрасуюць да бацькоў. Ну, ты ж нічога не робіш. Ты ж папросту бацька ці маці. Ну, ад чаго табе стамляцца?
Але да, гэта таксама... Я зразумеў, што, скажам, выгаранне звязанае не толькі з прафесіяй, па гэта яшчэ пагаворым, але ўсё ж такі вы сказалі, што ў гэтым эмацыянальным выгаранні вельмі важную ролю адыгрывае, вельмі важным фактарам з'яўляецца ператомленасць, так, скажам, стомленасць. Але ўсё ж такі звычайная ператомленасць, па-моему, ну, гэта не кожную, скажам, стомленасць мы можам назваць выгаранне. Просто мы адпачнем, мы паедзем, скажам, у адпачынак над морам, вернемся, і зноў мы гатовыя жыць, і тады нема і гаворкі пра нейкае выгаранне. Так я хачу вас запытацца, па чым ўсё ж такі распазнаецца гэты стан? Чым яно вымяраецца? Як яно ад такой звычайнай стомленасці ці ператомленасці адрозніваецца?
Вы зараз гаварыце пра стомленасць, як... пра штосьці фізічнае. Але стомленасць, вядома, яна можа быць эмацыянальная, яна можа быць маральная. Калі, напрыклад, вы прыходзіце на работу, і ваш шэф, ён заўсёды ставіцца да вас па-хамскі. І вам патрэбна сябе стрымліваць, так, гэта ваш шэф. Вы не можаце яму ў твар проста сказаць усё, што вы аб ім думаеце. Так?
Так.
І вось гэта эмацыянальнае стрымліванне, гэта эмацыянальнае напружанне, гэтага, ну, для нашага мозгу, для нашага цела, гэта тое самае, што фізічнае напружанне. Так, гэта як бы вы там стаялі перад гэтым шэфам і заўсёды так сціскалі сваё цела. Але мы гэтага фізычна, мы не разумеем гэтага. Так, мы гэта фізічна не адчуваем. Але кожны дзень нам патрэбна сябе стрымліваць, нам патрэбна быць... я не гавару пра такія моманты, калі, ну, просто трэба быць нармальным чалавекам, так? Вежлівым, прафесіянальным, так? Але, напрыклад, ну, калі мы, ну, не ведаю, размаўляем пра настаўнікаў, я ведаю, што кіраўніцтва школы, ну, яно заўсёды так ставіцца, ну, не вельмі, не заўсёды, окей, не заўсёды. Але часамі ставіцца да настаўніка пагардліва, так? Таксама вельмі шмат прэтэнзій да іх работы, да якіх ці папер. І гэта таксама напружанне эмацыянальнае. І калі, напрыклад, вы так ходзіце на працу некалькі месяцаў, так, паўгода, і што потым? Вы выязджаеце на адпачынак на месяц, і ўсё? Вы прыязджаеце такі адноўлены?
Не прыязджаю. Вы згадалі настаўніцкую прафесію. Якраз я быў 3 гады настаўнікам, ведаеце, і я разумею дакладна тую напружанасць, якія маюць настаўнікі. Таму я хацеў вас запытацца, ці існуюць, ці ёсць некія такія прафесіі, выконванне якіх выражае большай, ну як тут сказаць, імавернасцю эмацыянальнага выгарання, чым выконванне іншых. Вы згадалі настаўнікаў. Яшчэ якія прафесіі, скажам, больш небяспечныя ў гэтым сэнсе?
Так, я, ну так, мэтанакіравана напісала вам, што я шмат займалася сацыяльнай работай, і ў псіхалогіі мы кажам спецыялісты памагаючых прафесій. Гэта і дактары, і настаўнікі, і святары, і псіхолагі, і сацыяльныя работнікі. Ну, і так, увогуле, гэта бацькі таксама, бо яны заўсёды павінны памагаць дзецям у чымсьці, так? І спецыялісты памагаючых прафесій, вядома ж, што ім лягчэй за ўсіх выгарыць. Яшчэ, калі так, мы трошкі з пратэстамі беларускімі, гэта сотня сём, то валанцёры, яны вельмі хутка выгараюць. Ну і вогуле дабрачыннасць, гэта такая сфера, дзе выгаранне, ну, мае проста такой великий размах. Потому что коли гэта добрачынность, усе уявляюць человека, что он повинен быть такой добрый, заўсёды усмехаться, так, усім допомагать и ничего за гэта не хотеть. А не зарплаты некую, так, а не комфорту некого. Ну, это же добрачынность. И тому такому человеку ему вельми тяжко. Потому что усе гэтай профессии, усе гэтай позиции, яны звязаны не только с працей, як працей, а так само с некой ролей, с неким образом, с которым люди, который люди уявляют.
Так, теперь я хотел бы вас запытаться про то, насколько такое эмоциональное выгорание, страта, як бы скажем, энергии, страта охоты до життя у человека, связанное менавіта со стрессом, с мощным стрессом на працы и в жизни. Коли дозволите, я вам процитую один допис, який я недавно прочитал у Фейсбуку. Написала его жанчына, вельми щира, и зробил на мене вельми важное уражение. И я б хотел, каб вы послухали, прокомментовали менавіта стан этой жанчыны, про який она пишет, мне здається, довольно щира и открыто. Цитую. На марши я перестала ходить перед самой зимой. З двух причин. По-першее, не бачила сенсу, и по-другое, после всех облав и пасток, каждую наступную я переживала по 3-4 дни с такими болями, что, адрежьте мне голову, при звичайной мигрени не подавалася жарта. 1 снежня 2020 года я впершиню в житті приняла антидепресант. Гучись так пафосно, быцем я подсела на наркотик. Але для мене полгода гэта і був наркотик, самый близкий сябар і адзіны намёк на выратаванне. Мне складана уявіць, колькі зараз у Беларусі таких, як я. Моя лекарка казала, что клиентов с тяжкой формой депрессии и психосоматичными болями у ей было шмат еще в першую хвалю ковида. А теперь тем больше гэтым никого не здзівіш. Адзінае, что все еще здзівляє, гэта наколькі мы неуважливые до себе. У разные периоды я шмат кидалася этим словом «депрессия». Я ни халеры не ведала, что это такое, и не пожадая видать никому. У меня здаралася усялякое. И коли как юноши натягивала, и коли хотелася под машину кидаться, але так кепска мне не было николи. Просто тому, что коли тебе болюча, ты ведаешь, что ты можешь отчувать, ты живая, и что одно и чего-то пройдет. Этим разом я дошла до того самого черного дна, коли не отчувала ничего, не болела, не плакалася, але и не хотелася, не жадалася, не радовалася. Сон на таблетках, ежа примусова, праца на автомате. Конец цитаты. Ну, тут с этого фрагмента, и он это, скажем, короткий фрагмент с довжейшего допису, выникает, что у этом стане эта женщина опынулася, ну, не с причины, как бы, своей працы, чи некой напруженности на працы, а с причины, можно сказать, агульно-социальной, типа, политической ситуации. Правда? Добро, я думаю.
Так, так. Видите, белорусы, такие люди, які терпяць. І тому тое, што тут напісана, гэта ўжо не пра выгаранне, гэта сапраўды пра дэпрэсію. Дэпрэсія – гэта больш цяжкі стан. І я сказала пра то, што беларусі терпяць, тому што хіба нам вельмі цяжка адчуць, што штосьці не так. І калі людзі так доўга не зауважаюць сябе, свой стан, то гэта можа выліцца ў такую вось дэпрэсію. І гэта цяжка выходзіць з дэпрэсіі. Зараз дэпрэсія, ну, дактары лічаць дэпрэсію хваробай, гэта сапраўды ёсць хвароба. Таму што змяняецца стан мозгу, змяняецца там нейрамедыятыўны баланс, нейромедиаторный баланс. Проводите, как вас сказать. Складанное белорусское море, соправда, для меня. Вось. И, ну, депрессия, она так само мае, ну, вельми шмат физиологичных таких наступств, физиологичных, ну, не знаю, как сказать. И это вельми тяжко. Выгорание – это то, что перед депрессией. І гэта такі стан, пра які мы кажам, што Ну, ты просто ленішся, тобі потрібно почати робити щось корисне у житті. Ну, чого ти так сумуєш з гэтими маршами, що їх нема? Ось люди ввогулі у турмі, ну, кінь дурної, не сумуй. Ну, і гэта такое ставлення да выгарання, ну, да пачуццяў. І, ну, калі так вельмі довго ігнараваць такія станы, то чалавек прыходзіць до депресії. І депресія – гэта значна цяжэйшы стан.
Вы сказалі менавіта, што депресія – гэта ўжо хвароба. А ці назвалі б вы стан эмацыянальнага выгарання хваробай, ці гэта такі стан, скажам, які псіхолагі і лекары не кваліфікуюць як хваробу?
Ну, я ніколі не чула, каб гэта кваліфікавалі як хваробу. Ну, для кваліфікацыі хвароб у нас ёсць там МКБ, ДСМ, ну, такія коды, так, кнігі, так, дзе ўсё гэта скласіфікавана. І там депрэсія пазначана як хвароба, так?
Так.
Ну, такога стану, як эмацыянальнае выгаранне, там няма. Таму я тут пабуду трохі фармалісткай і скажу, што выгаранне гэта не хвароба.
Я просто хотел ведать. Слухайте, але все равно, скажем, коли человек отчувает именно, что он, как мы скажем, эмоционально выгорал, что ему робить? Как ему допомогти, как ему снова вернулась охота до життя? Есть некие способы у психолога, у психотерапевтов?
Ну, способы, ведомо, есть. Але, ну, во-первых, треба зрозуметь, что с человеком отбывается. Я знову скажу, що білоруси, вони ті люди, які терплять. Тому, наприклад, слухає зараз чоловік нашу розмову і так думає, ну, може бути, у мене є це вигорання, ну, хіба послухаю поради, які тут дають. А той чоловік, він може не відчуває, що він вже далеко паз вигоранням, що він десь на шляху вже до депресії, чи в депресії, що, ну, ввогулі стан його вельми тяжкий. Ну, відомо, тоді мої поради, вони чоловіку не, ну, будуть без сенсу попросту. Так? А такі стани, коли мої поради будуть дійничать, махчим, люди навіть не зможуть розпознати. Так? Тому такі поради, які я даю, це не про депресію, це менавіта про щось легчейше, коли така спустошеність внутрішня є, але, ну, такого стану, як ви читали, що немає жадання нічого робити, ані вставати раніці, усе тяжко, я завжди стомлена, немає ніякого сенсу у житті, увогуле. Ну і я хіба вже думаю про те, що смерть – це таке позбавлення гэтай безсенсовності і тембри, і шерості, і так далі. Так, гэта депрэсія. Мае парады не датычацца цяжкіх станаў.
Добра, давайте на заканчэнне. Можа, вы якраз мелі ў сваёй практыцы, я думаю, што мелі, паколькі напрацавалі з гэтымі такімі сацыяльнымі работнікамі, мелі ў сваёй псіхатэрапевтычнай практыцы, вам даводзілася дапамагаць людзям з сіндромам менавіта эмацыянальнага выгарання. Маглі б расказаць пра некі такі канкрэтны выпадак? Ну, вядома ж, ананімна, і што вы, скажам, своєму клієнту чи своєї клієнці пораїли? Як цього стану позбитися? Чи просто переодолити його?
Ну, я ще на минуле питання не відказала, я не дала поради, тому, видите, ну, все ж таки про клієнтів психологи не розмовляють, тому я розкажу вам про себе.
Будь ласка.
Так, може хтось себе в цьому стані познає. Ну, вигорання, ось я приїжджаю з праці, паркую автомобіль. Я, ну, не ведаю, 20 минут, полгодини. Я сижу у машині, я не могу выйти з машини. Ну, у мене просто нема сил. Я там гартаю у телефоні щось, там читаю Facebook. Так, я відчуваю, що, ну, так добре сидіться. Може, і не треба додому йти. Так, гэта выгаранне. І ведаеце, калі ну, я прыходжу дадому, я ложуся, я стомлена, і я нават не магу пачытаць кнігу. Там маёй увагі, я просто не хапае на то, як аб читати сторонку за сторонкою. Я знову беру телефон і там щось гартаю у Фейсбуку, чи можна от в Інстаграмі, тільки фотографії, тому що, може, я вже не можу навіть читати. Гэта выгаранне, гэта цяжка. Хіба ўжо людзі маюць досыць такіх глупых парад, але тое, з чаго ўсё пачынаецца, гэта пачынаецца з намагання. Намагання пазаботіцца ў сябе і пачаць зрабіць некі расклад дня. Просто як таблетки, почати нормально спати. Ну, от відводити на гэта час. Почати нормально їсти. Не то, що я хочу. І не для того, каб... Видите, зараз такі тренди ЗОЖ, ось ми повинні їсти добру їжу і так далі. Ні, не для того, каб бути худим. Так, не для того, каб бути спортовцем. А просто для того, каб у організму були сили. Было все, что организм потребует, как думать, как ходить. Ну и, видите, для выгорания это вельми характерно, когда человеку, все, что человек хочет, это, не ведаю, фанта, пиво, чипсы и все, и пирожные, тортики. Вот эта тяга за все это за такой ежи, это так само симптом выгорания. Чалавеку не хапае эмоцый, вельмі высокі ўзровень трывогі. Ось, і ўсё гэта закідваецца ежай. Ось, не, трэба быць асэнсаваным, трэба заботіцца о сабе. Абавязкова фізічныя практыкаванні. У тым, што датычыцца пратэсту, гэта проста абавязкова. Ёсць вельмі шмат тэорый, і яны навукова даказаныя, што увесь гэты стрэс ад таго, што чалавек перажывае, калі ён бачыць, калі кагосьці б'юць, напрыклад, ці хапаюць і кідаюць у вуз, калі чалавек заўсёды ў такім алертным стане, ён чакае, што хтосьці выпрыгне, так, яго схопіць таксама. Гэта ўсё у теле это вельми серьезный стресс, и каб ён не збирался, треба давать якісьці выход к этому напруживанию. Так, я иду у таким стане на марше, я пришла домой, и что далее? Я не могу просто сказать себе, зараз релакс и отпустить. Не, это напруживание, оно у меня в теле возникло для того, как бегать. Так, калі хтосьці будзе бегчы за мной, каб бегчы. І трэба яго як, рэалізаваць, штосьці зрабіць. Не ведаю, патрэсці рукамі, тое, што чалавек любіць. Можа быць, пайці, сапраўды бегаць, так, якісьці спорт, хтосьці, не ведаю, будзе там палы націраць. Так, але якоесь мышачнае такое напружванне, яно павінна быць абавязкова. Ось. І, яшчэ можна было бы вельмі шмат парад даць. І мені хотілося б звернути увагу, що людям, які побач з чоловіком, які у такому стані вигорання, їм так само тяжко. Їм так само тяжко, тому що вони завжди у емоціональному резонансі з близьким чоловіком. І вони так само відчувають, що щось не так. І близькі, вони можуть допомогти. Вони сапраўды можуть бути побач, яны таксама павінны клапаціцца аб сабе, каб дапамагаць блізкаму. І чалавек, у якога, каторы праходзіць праз гэтае выгаранне, вядома, што ён не хоча ісці на вуліцу, гуляць, піць каву, з кімсьці размаўляць, але патрэбна гэта зрабіць, патрэбна ўзяць яго і выцягнуць. І якісьці новыя ўражанні, прыемныя пачуцця таго, што чалавек проста ідзе па вуліцы. Людзі любяць рухацца. Люди любят глядеть на природу, на архитектуру, на что-то. И это обязательно допоможе. Але, часом кто-то повинен прийти до этого человека. Навод, коли он не хочет. Видимо, это не повинен быть гвалт, так? Але настолько, насколько человек может, было бы добро это робить.
Так, я думаю, на этом оптимистичном акценте мы сегодня и закончим. Дякую всем за терпливость и увагу. Нагадаю, сегодня гостем каналу «Свобода Премиум» была психолог и психотерапевтка Ирина Шумская. Мы говорили с ею про проблему эмоционального выгорания и как с ею справляться. Подобно акценту гуторки с психологами и психотерапевтами мы намереваемся протягивать и в будущем. Сочтите за обновлениями каналу «Свобода Премиум». Дякую, Ирина, за размову.
Дякую, Ян.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Незаконное требование организаторов.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Немцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Сёння пра змену гадоў і каляндар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолагі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова кастрычнік так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову октябрята. У скарыны, а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, акцяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя,
просто людины большей частью употребляют древнее название месяцев, как то сечань – январь, лютый – февраль, березовик – март, кветень – апрель, червец – июнь, липец – июль, серпень – август, уресень – сентябрь, поздерник – октябрь, листопад – ноябрь, студень – декабрь.
Так, у ягоных записах сечань – стародавняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечи лёдам. А студзень – древнее название месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Карынаў і Насовічаў каляндар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-га стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-га месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны, поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число», «восьмое число сентября». У беларускай, расійскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась у мінулым, сёлета у гэтым, на лета у будучым годзе. Ад старабеларускага лета, што і значыла год. Яшчэ можна дадаць пазалетась у пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка і спадзевы на налецце. З вамі быў Вінцук Вячорка.